Вот.
Отлично. Микрофоны включены. Значит, как-то можно как-то начинать этот день. Я поздравляю вас всех с субботы. Да? Хороший день. Даже солнышко где-то проглядывает. Вот. Сегодня наш день открывает лекция замечательного человека, одессита, Саши Маховикова, председателя профессионального совета украинского. И такого замечательного, очень любимого нашего члена. Лекция, которую Саша прочтет, будет посвящена жизни сообщества, жизни в сообществе и всяческим его особенностям. Вот. Удачи!
Кто куда-то видит? Доброе утро. Свою лекцию, которую представил Денис, я хотел бы назвать следующим образом: жизнь психотерапевтического сообщества, аномия и творческое приспособление. Жизнь психотерапевтического сообщества представляет собой достаточно сложный процесс, в котором, соответственно, выделяются как достаточно стабильные периоды, когда сообщество растет и развивается. Так, соответственно, и периоды достаточно бурных перемен, которые можно отнести к разряду кризисов психотерапевтических сообществ. Поскольку сообщество психотерапевтов существует уже более 100 лет, то, например, на истории психоаналитического сообщества, в общем, эти кризисы хорошо видны и даже соответствующими авторами вполне неплохо описаны. Я хотел бы взглянуть на жизнь сообщества вот как раз с точки зрения того, как оно сталкивается и преодолевает состояние кризиса, какие в рамках этого кризиса возникают сложности для тех, собственно, кто составляет психотерапевтическое сообщество, какие возможные ресурсы преодолевания кризиса, потому что любой кризис, он, в общем, не только чему-то угрожает, а, в общем, всегда содержит обязательное творческое начало, и благодаря преодолению кризиса и человек, и сообщество выходит на какой-то новый, более как бы совершенный уровень развития. Вот. И поговорить о том, собственно, как, может быть, каждый из нас сталкивается с вот этими конкретными проявлениями кризисных проявлений, в той, собственно, работе, в тех регионах, в тех сообществах, которым, соответственно, принадлежит. В свое время Лена Калитиевская говорила о том, что в своей статье писала о том, что профессиональное сообщество, в частности, гештальт-сообщество, является процессом своего собственного формирования. И с точки зрения гештальт-подхода на психотерапевтическое сообщество, на гештальт-сообщество, можно взглянуть как на такой процесс, достаточно полевой процесс, в котором, в общем, можно выделить три основных, соответственно, процесса, из которых, соответственно, жизнь психотерапевтического сообщества состоит, и эти три процесса, они вполне, ну, представляют такую динамическую, что ли, концепцию сообщества. Ну, одновременно каждый из нас с вами существует в трех процессах, если мы являемся членами психотерапевтического сообщества. Это процесс учебный, если мы, соответственно, способствуем тому, чтобы плодились и появлялись новые гештальт-терапевты. Это процесс терапевтический, если мы, соответственно, занимаемся терапевтической деятельностью. И, соответственно, третий достаточно важный процесс – это процесс коллегиальный. Каждый из этих процессов имеет свои ценности, свои нормы, свои стандарты. Внутри каждого из этих процессов случаются, соответственно, свои противоречия, и каждый из них трех – терапевтический, коллегиальный и учебный – взаимовлияют и взаимодействуют друг на друга. Учебный процесс. Учебный процесс, он, естественно, отличается, ну, своими определенными специфическими особенностями по сравнению с академическим учебным процессом. Понятное дело, способ того, как мы обучаем наших студентов, скорее относится к способу экспериментальному, то есть основанному на опыте. Но стандарты, нормы, ценности обучения, они, в общем, остаются всеми теми же. И, соответственно, есть знаменитая процедура сертификации, соответственно, необходим процесс, в рамках которого можно оценить там полученные знания и навыки у наших студентов. Если посмотреть на природу учебного процесса, то этот процесс, безусловно, является процессом удовлетворения нарциссической потребности и является процессом нарциссическим. Ну и, естественно, поскольку он является процессом нарциссическим, в нем, в общем, не избежать нарциссического расщепления, и основные процессы, которые связаны в осуществлении, в реализации, в нахождении внутри учебного процесса, это, ну, например, конфликты, которые связаны с неумеренными амбициями тренеров, для которых учебный процесс становится, ну, таким своего рода нарциссическим расширением. И, скажем, они готовы за 1.5-2 года изложить весь курс гештальт-терапии. Или, например, слишком рано браться за осуществление учебных, соответственно, программ, ну, подчиняясь некоторой моде. Ну, вот, все ведут программы первой ступени. Ну и почему бы мне, соответственно, программу не вести? Или там сосредотачиваться на исключительно ведении специализации, доводя их до 500 часов длительности, ну, в общем, зачем, игнорируя какой-то достаточно нелегкий труд взращивания молодых гештальт-терапевтов и, в общем, приходя на вполне уже такое вспаханное поле и конкурируя, соответственно, ну, например, с базовыми курсами. Это, ну, может дальше приводить различные примеры, касающиеся различных конфликтов, связанных с учебным процессом, но пойдем дальше. Есть еще и, например, терапевтический процесс. Он, естественно, накладывается на учебную деятельность, но, как вы понимаете, традиционно существует в соответствии с иными стандартами, иными ценностями и иными нормами. В рамках терапевтического процесса мы скорее поддерживаем клиента, поддерживаем терапевта, поддерживаем супервизора, соблюдаем принципы, соответственно, конфиденциальности. Если посмотреть на природу терапевтического процесса, в котором мы находимся, то, понятное дело, этот процесс в своей сути является невротическим. В нем тоже есть, соответственно, немало конфликтов, ну, например, характеризующих терапевтическую и супервизорскую, соответственно, деятельность, различные способы организации, например, и терапевтического, и, соответственно, учебного процесса. Вот. Так что здесь тоже есть немало противоречий, которые усугубляются, вполне могут приводить дальше, о чем я буду рассказывать, к кризисному состоянию. Ну и, наконец, достаточно серьезные конфликты существуют и внутри следующего процесса, который я, соответственно, назвал коллегиальным процессом. Коллегиальный процесс, в общем, Это достаточно интересная вещь, потому что с точки зрения динамической концепции сообщества, реальный процесс должен удовлетворять базовую потребность безопасности. На одной из супервизорских групп мой коллега, гештальт-терапевт, сказал так, что мой дом – это система моих отношений. И правда, в общем, для того, чтобы жить в сообществе, хорошо бы иметь вот эту самую, в общем, некоторую базовую подкладку, некоторый базовый фундамент, на котором все бы остальные процессы, я имею в виду учебные и терапевтические, в общем, достаточно продуктивно развивались. А, в общем, процесс формирования и развития коллегиальных отношений, вот этот самый коллегиальный процесс, он, соответственно, имеет, в общем, немало сложностей. И в состояниях кризиса, вместо того, чтобы удовлетворять базовую потребность безопасности, мы сталкиваемся, к сожалению, с совершенно иным процессом, с иной тенденцией, когда процесс коллегиальный постепенно превращается в процесс нарциссический. И вот это постепенное превращение, соответственно, процесса коллегиального в процесс нарциссический, конечно, приводит к тому, что базовая безопасность сообщества, прежде всего психотерапевтического, достаточно серьезно нарушается. Чем связаны внутренние конфликты в этом коллегиальном процессе? Они связаны с проблемой двойных отношений, в общем, сообществу хорошо известны, и с различными личными драмами психотерапевтов, и в присутствии в сообществе различных поколений, ведь это же, соответственно, знаково, что один из первых воркшопов в первый день в этой конференции, на который я, в общем, хотел пойти, он, в общем, не состоялся. Я так подумал бы, хорошо, я ничего не понял, может быть, про свою лекцию тоже. Но воркшоп про зависть к старшим коллегам куда-то исчез. Так почему-то, в общем, про зависть к старшим коллегам так никто и рассказать не решился. А, в общем, было бы интересно, чего в этом смысле думает, скажем, следующее поколение психотерапевтов. Потому что, если, в общем, про это не думать, то, в общем, в сообществе, дальше об этом скажу, в общем, возникает достаточно сложная проблема такого скрытого мятежа, связанного с ресентиментом. А определение я эти дальше, в общем, дам. А тут, в общем, это исчезло. Коллегиальный процесс, он связан также и с трансферентными процессами, которые включаются в этот самый коллегиальный процесс. Не говоря уже о хорошо известном банальном феномене спретен и слуг. Если нормы ценности и правила хорошо, в общем, регулируют процесс терапевтический и процесс учебный, то что касается коллегиального процесса, в общем, нормы, конечно, существуют. Они называются всем вам хорошо известными нормами профессиональной деонтологии, но, в общем, практическая их реализация, в общем, часто затруднена и, в общем, тонет в стихии аффектов. И тогда коллегиальный процесс, становясь, в общем, как я уже сказал, все более и более нарциссическим, искажает и разрушает коллегиальные связи, в общем, вызывает скорее переживание опасности, угрозы, исчезает вот это самое, в общем, чувство дома, и вот этот коллегиальный процесс, в котором уходит, соответственно, чувство безопасности, начинает, соответственно, влиять достаточно серьезно на процесс учебный и процесс терапевтический. И если, в общем, представить себе все эти три процесса, в виде таких трех взаимно пересекающихся окружностей, то каждый из нас с вами, в общем, членов психотерапевтического сообщества, в общем, всегда актуально оказывается, в некоторой пограничной зоне, между, соответственно, тремя этими процессами. И, соответственно, одновременно испытывать, переживать на себе груз вот этих внутренних конфликтов, которые касаются каждого из этих трех процессов. Ну, например, тренер, который поглощен ведением групп, может там до минимума снизить свою терапевтическую активность или вообще не иметь индивидуальных клиентов. Ну, тогда не миновать его конфликтов с терапевтами сообщества и его избыточной вовлеченности в процесс прояснения коллегиальных отношений. Кто-то, кто сосредоточен исключительно на терапевтической деятельности, может поддаваться некоторой иллюзии иерархии процессов. А такая иерархия личного типа «учить это круто», а в общем клиентами заниматься это не очень круто, и испытывать дефицит признания в качестве терапевта или супервизора, и с этой проблемой мы, в общем, сталкиваемся достаточно серьезно. И, например, сегодня существует достаточно большая проблема, связанная с внедрением, распространением в сообществе такого важного института, как институт динамической супервизии, который является и, я думаю, таким залогом жизнедеятельности и профессиональной компетенции, профессиональной культуры любого психотерапевтического сообщества. Пока, в общем, институт динамической супервизии у нас развит, в общем, плохо. Скорее мы обращаемся к супервизорам, те, кто работает, терапевта. В общем, по некоторому остаточному принципу. И вот это, соответственно, нарциссическое искажение коллегиального процесса, оно приводит к тому, что коллегиальный процесс зачастую исчезает вообще или замещается таким компанийским процессом. Это термин, который, соответственно, дал вот этим процессам в сообществе Данила Хлумов. В этом процессе, который называется компанийством, ценности, нормы и стандарты вообще отсутствуют. А в наличии, в общем, у тех, кто составляет психотерапевтическое сообщество, остаются только способы такого манипулятивного взаимовлияния и, в общем, такой генерализованной расщепляющей активности. Расщеплять, в общем, все, что пока в этом сообществе шевелится. И в этом смысле некоторые представители психотерапевтического сообщества, они, в общем, приходят, как это ни странно, в сообщество. Но ведь кого-то влечет лик учебного процесса, кого-то влечет лик терапевтического процесса. Вот есть немало, в общем, представителей в сообществе, которые влечет в него вот этот самый компанийский процесс. Такая, соответственно, в кавычках, профессиональная тусовка. И тогда психотерапия для подобного рода представителей сообщества, и это часто может быть привлекательно, особенно для молодых психотерапевтов, становится формой такой, профессиональной анимации, как вот этих самых ныне закрытых и недействующих египетских отелей. Таким увлечением, в общем, ценным хобби, но которое там получается так, что не удовлетворяет никаких базовых потребностей. И вот эта самая ценность тусовки с такой явной непредсказуемостью, оно и, может быть, даже капризностью иногда, каким-то высокомерным обесцениванием. Понятное дело, если они становятся и терапевтами, соответственно, и тренерами, в общем, приводит к тому, что начинает влиять на осуществляемую ими и терапевтическую, и учебную деятельность. Иногда в этом компанейском процессе приоритет личных пристрастий, вообще как-то становится гораздо большим, чем какие-то профессиональные предпочтения. И тогда возникает прекрасный феномен келейности, в кавычках, кумовства. Дальше, главное, заявите себе в психотерапевтическом сообществе. Главное, использовать бонусы психотерапевтического сообщества. А дальше, соответственно, подсесть на какого-нибудь ведущего тренера, который обеспечит статус в психотерапевтическом сообществе, и отбирать себе подходящих клиентов. Я с этим феноменом достаточно часто, например, сталкиваюсь, давая супервизию терапевта. Речь не идет, скажем, в разборе о том, о некоторых профессиональных ограничениях. Правда, мы можем работать не со всеми типами клиентов, и наш, так сказать, терапевтический потенциал у каждого, в общем, вполне является ограниченным. а речь идет о некотором вот таком вот личном предпочтении. С этими работаю, а с этими, соответственно, нет. С этими, соответственно, хочу, а эти вот такие, соответственно, плохие клиенты. Этот клиент мне что-то приносит и буду работать, а этот клиент, соответственно, отстой полный. Ну, тут с терапевтами работает, в общем, вполне мог с чем-то подобным, что я описываю, в общем, вполне сталкиваться. А что стоит, например, там, различные вещи, связанные с тем, что есть злые люди в терапевтическом сообществе, ну, которые, например, только и делают, что переманивают клиентов. Он же только и занимается тем, что переманивает и отманивает моих клиентов. И с ним, соответственно, невозможно строить никакие, в общем, коллегиальные отношения. Да? И тогда возникают различные замкнутые тусовки. Соответственно, сообщество вот, не опирается на систему коллегиальных отношений, достаточно серьезно дробится. А сколько много времени некоторые тренеры уделяют вопросу, как одни тренеры у других переманивают клиентов. Или, например, всевластие в рамках вот этого же самого компанейского процесса таких прекрасных людей, как, допустим, организаторы. Это же чудесная плеяда, которая как бы принадлежит, соответственно, сообществу. Люди, с одной стороны, очень нужны, но с точки зрения самой этой жизни, психотерапевтического сообщества, в общем, совсем не важны. А в некоторых сообществах организаторы, в общем, являются людьми, которые, в общем, правят бал, которые определяют структуру и учебного, и даже терапевтического, соответственно, процесса в программах, с которыми, соответственно, находятся тренеры, которые ведут эти учебные программы, в достаточно серьезном, соответственно, конфликте. И вот эти три процесса, они, соответственно, приводят к тому, что, с одной стороны, в них существует вот это самое известное, известные, описанные мной внутренние конфликты. С другой стороны, любое сообщество является частью более широкого сообщества, и жизнь его характеризуется тоже хорошо известной дилеммой. Но, с одной стороны, под влиянием некоторых центростремительных сил в социуме, психотерапевтическое сообщество стремится с интеграцией с какой-то частью социума. И это проявляется в таком неизбежном процессе, который, в общем, в социологии называется институциализация. Сообщество приобретает некоторые, соответственно, формы. Ну и, например, за 100 лет своего существования на Западе психоанализ вполне интегрировался с легитимным медицинским и страховым сообществе. А с другой стороны, психотерапевтическое сообщество, будучи по своей природе все-таки вольнолюбивым и состоящим из вольнодумцев, скорее испытывает влияние центробежных влияний и наоборот стремится уйти от давления официальных структур социума и стремится к некоторой внутренней солидарности и интеграции, будучи вот таким, как говорил Данила, социальным проектом. Вместе с тем, вот эти два процесса, они, в общем, в любом сообществе налицо. Ну, а тут хорошо известно, что если человек, там, физическое тело, неважно, или какое-то сообщество, находится на грани, соответственно, двух состояний, вот этих центробежных и центростремительных тенденций, то в нем, соответственно, неизбежно происходят изменения, которые уже относятся к разряду кризисных изменений. Когда вот эти две тенденции начинают давить, в сообществе, соответственно, возникает кризис. Или его оно определяется как, соответственно, маргинальное или аноническое состояние. Я считаю, что кризисом любого ядром любого кризиса, ну, кстати, индивидуального, в общем, тоже, не только, в общем, социального, является состояние аномии. Аномия это, в общем, с греческого переводится как закон, предмет, ценность или структура. И вот аномия – это особое состояние, которое впервые описал французский социолог Эмиль Дюркейм, Вот, оно проявляется в таком состоянии поля, организма, окружающая среда, которая характеризуется отсутствием или неустойчивостью норм, правил или каких-то традиций, что нарушает отношения, соответственно, между индивидом и профессиональным сообществом, приводит к тому, что индивид оказывается вне большого социума, вне психотерапевтического сообщества или вступает с ним, соответственно, в конфронтацию. Анемия касается не только взаимодействия человека, психотерапевтическое сообщество, но и взаимодействия между различными сообществами. Ситуация окружающей среды быстро, иногда катастрофически меняется, приспособиться к этим изменениям оказывается достаточно сложно, особенно если в мире возникают различные там, социальные какие-то кризисы или в больших сообществах, а анемию как раз Эмиль Дюркин описывал на примере войны между Пруссией и Францией в 70-е годы 19 века, где, правда, были достаточно серьезно нарушены системы социальных связей. И вот тогда человек, в общем, или сообщество оказывается на грани саморазрушения в некотором пустом пространстве, без всяких ориентиров, в таком состоянии экзистенциального вакуума, ну и, в общем, описал состояние анемии, Дюркин даже описал особый тип самоубийства. В книжке его «Самоубийство» написано так называемое анемическое самоубийство, когда человек кончает, соответственно, собой, не имея возможности, соответственно, приспособиться к этим быстро меняющимся условиям окружающей среды, когда полностью исчезает базовая безопасность. И вот в психотерапевтическом сообществе анемический кризис. Он возникает тогда, когда прежние нормы, к которым приспособилось большинство сообщества и привыкло исполнять, перестают действовать, если нормы еще не созданы или, соответственно, не закрепились. Анемическое состояние порождает определенную дезориентацию сознания, при котором нарушается чувство сплоченности, возникают панические настроения, которые нарушают чувство причастности, потребность в принадлежности, возникает чувство одиночества и подавленности. А еще, что очень важно, возникает какой-то, в общем, этический утилитаризм, чего хочу, то ворочу. Утрачиваются корни, возникает прекрасный феномен самозванства. И, в общем, как-то с ответственностью в сообществе становится совсем плохо. Более того, можно даже перестать ощущать существование других людей. И вот в этом самом анемическом кризисе, что очень важно, сознание психотерапевта, как говорил Гуссерль, утрачивает такое важное свойство осознавания, создания, как горизонт. Любая данность, как говорил Густерль, влечет за собой некоторый мировой горизонт, и только через этот горизонт осознается как принадлежащее миру. И вот этот горизонт, в общем, исчезает, и возникает хорошо известное суицидологам состояние туннельного сознания. И, находясь в анемии, каждый, соответственно, из представителей сообщества оказывается в пограничной ситуации, которая затрагивает не только профессиональные, но и, соответственно, личные отношения. Ну, общество обладает, в общем, достаточной системой саморегуляции, и вот, соответственно, описаны в социологии некоторые стратегии того, как сообщество выходит из такого анемического кризиса. Последователь Эмиля Дюркейма Роберт Нертон, он написал несколько способов адаптации к экономическому кризису. Ну, первый способ – это так называемая стратегия конформизма, когда я понимаю и разделяю цели и средства психотерапевтического сообщества. Если большинство представителей психотерапевтического сообщества разделяет его, соответственно, цели и средства, то это, в общем, является скорее индикатором благополучия сообщества. Оно поддерживает стабильность, поддерживает преемственность, естественную иерархию. И, в общем, в демократических условиях для интересов сообщества это наиболее ценная стратегия выхода из экономического кризиса. Ну, например, там, неплохо образованный молодой психотерапевт постепенно приобретает профессиональный престиж и поднимается в психотерапевтическом сообществе вверх по его естественной иерархии. Это, в общем, является олицетворением такой стратегии конформизма, хотя мы как, в общем, в быту скорее к конформистам относимся, в общем, плохо. Был фильм даже такой, помните, старый «Конформист». Вот. А на самом деле конформизм, в общем, стратегия вполне неплоха. Но, в общем, все полярно, и излишний конформизм, понятное дело, может создавать ситуацию застоя. Ну, слава богу, всего динамических процессов психотерапевтического сообщества, она, в общем, длится не так долго. Следующая стратегия – это стратегия инноваций или реформизма. Она характеризуется принятием целей сообщества и отклонением существующих средств. В сообществе может быть один какой-то инноватор, или, например, команда неинициативных инноваторов, которые ищут новые способы, как в общем в сообществе жить. И все было бы хорошо, если бы эти способы, ну, в общем, достаточно часто не становились нелегитимными. Ну, там, социум такой инновации, да, если уйти пока от психотерапевтического сообщества, является каким-то рейтинг там или шантаж. И, в общем, целью стратегии инноваций скорее, в общем, является достичь чего-то, минуя легитимные средства. Ну, например, каждый из нас в сообществе, да, обладает своей такой приватной интеллектуальной ценностью. Вот. И, например, инновация может быть связана ну, с таким случающимся феноменом, как, например, невольное присвоение чужих идей ну, да, самому себе и забывание о том, что эти идеи, в общем, когда-то кто-то сказал. Ну, хотя, в общем, в ситуации постмодернизма, как сказать, нет уже автора, да, автор давно умер, и, в общем, каждый говорит, что хочет. Но, в общем, в этом смысле существует, в общем, такая инновация. Или инновация, связанная с различными формами, в кавычках, профессионального соблазнения. Ну, например, когда человек, не завершившего еще базовый курс, делает тренером на интенсиве, или, например, предлагают вести учебные программы, или вести совместно терапевтические группы. А это аукается такой, в общем, профессиональной травмой для такого человека, от которого он, в общем, далеко и не всегда отходит. А, в общем, прекрасная инновация, которую можно наблюдать в сообществе. Следующая стратегия – стратегия ритуализма. В ритуализме, наоборот, отклоняются цели и, в общем, принимаются некоторые средства. Вот. Это ну, вот эти самые, как вчера в лекции говорили, такая гамма-позиция, соответственно. В сообществе она вполне, в общем, может существовать, и в любом психотерапевтическом сообществе есть такие типичные бюрократы, которые фанатично преданы своему делу и настойчиво требуют, чтобы каждый бланк был тщательно проверен и там под 6-4 экземпляров. Вот. Такой ритуалист, он, в общем, ну как, у него нет способностей для инноваций, нет возможности выбрать стратегию инноваций, ну и нет желания без нужды, в общем, бередить там раны сообщества и нарушать порядок. Вот. И, в общем, такая поглощенность вот, стратегии ритуализма вполне может привести к тому, что человек может отказаться от первоначально намеченной цели ну, вот такого профессионального роста. Следующая стратегия – это ретритизм. Стратегия ретритизма по латыни – это уход от жизни и, соответственно, бегство от действительности. Ну, такой шаттл. Знаете, у нас есть шаттл, ретрит. Ну, когда хочется от всего убежать, соответственно, исчезнуть и где-то там побыть в совершенно других условиях и в совершенно других обстоятельствах. В профессиональном сообществе человек риторитист это такой странный или чужак. У многих его присутствие вызывает смущение, однако сообщество, испытывая много смущения от странности его вида, никогда против него не бунтует. Он может возникнуть у вполне талантливых и активных людей, которые ориентированы на успешную деятельность, но в чем-то потерпели такое экзистенциальное поражение в своем профессиональном пути и постепенно снижают качество своего присутствия и отходят от профессионального сообщества. Это далеко, ретритизм далеко не всегда, соответственно, негативный фактор в нем есть немало и позитивных вещей. Например, в последние годы социологи описывают такой важный феномен в социуме, который называется феноменом дауншифтинга. Это стремление добровольно отказаться от работы, там, связанной со стрессом, но и больше времени посвящать такой спокойной жизни, свободной от стресса. В западных странах, так сказать, дауншифтинга, в общем, увлечены сейчас немало профессионалов. Вот, и он начинает приобретать свое, в общем, такое достаточно важное социальное становится достаточно важным социальным движением. В общем, дауншифтеры представляют такую достаточно большую социальную страту. Ну, в общем, такие дауншифтеры и в профессиональном сообществе существуют. Ну, соответственно, и последняя стратегия, поскольку время идет к тому, чтобы завершаться, это стратегия мятежа. Она существует в двух формах. В форме, соответственно, явного мятежа, когда происходит отрицание существующих целей и средств и замены их новыми целями и средствами. И тогда может либо терапевтическое сообщество прекратить свое существование, мятежники могут разрушить сообщество, если оно является слабым, либо вынуждают его изменяться, если это сообщество не могут изменить. Так что, в общем, стратегия мятежа в этом смысле способствует достаточно серьезным изменениям, которые могут происходить в сообществе. Хорошо, если стратегия явная. Другое дело, что в сообществе часто бывает стратегия скрытого мятежа. И вот этот скрытый мятеж, связанный с пограничной ситуацией, он носит название рессентимента. Термин принадлежит Фридриху Ницше. Впервые описан в его книжки «Генеалогия морали». И под рессентиментом Ницше понимал бессильную ненависть слабых и ординарных людей из-за чувства неполноценности к умным и выдающимся членам сообщества. Ну, такую неприязнь и желание отомстить. И, соответственно, описана была в этой книжке такая аффективная триада рессентимента. Это зависть, обида и вина. Склонность, соответственно, всего этого к соперничеству, и вот то, что я сказал, желание отомстить. И вот этот самый рессентимент или скрытый мятеж, он достаточно серьезно может влиять на качественную жизнь сообщества. Если переходить от, в общем, такого феноменологического описания процессов кризиса и аномии к творческому, соответственно, приспособлению, то я думаю, что творческое приспособление прежде всего состоит в развитии идеологической парадигмы сообщества, потому что любое профессиональное сообщество всегда формируется вокруг какой-то идеи или системы идеи, идеологическая парадигма нуждается в своем развитии. Творческое присутствие связано с обеспечением достаточно высокой степени личного и профессионального присутствия. Творческое приспособление связано с тем, что важно применять такое экзистенциальное усилие в плане жизни в психотерапевтическом сообществе. Ну и, понятное дело, использовать внутренние ресурсы для того, чтобы преодолевать вот эти самые малоприятные последствия пограничной ситуации. Я думаю, что наше гештальт сообщество вполне эти ресурсы творческого приспособления внутри себя содержит, чему, в общем, чем свидетельством является проведение, в общем, в этот раз уже 20-й юбилейной конференции, я думаю, что немало следующих конференций, подтверждающих вот это развитие идеологической парадигмы, в общем, мы будем еще ему свидетелем. Поэтому хорошего дня, удачи, спасибо за внимание. Может, есть вопросы по поводу кризиса, анонии в сообществе и способов к его преодолению? Следующее действие – это представление мастерских по